Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физики и лирики. В эфире «Маяка». Я Лирик Митрофанова. Физик Пушной на другом конце провода. И мы знакомим вас с самыми последними интересными разработками, идеями. Физические, лирические, девочки, помада. И, наконец-то, до четвертой власти мы добрались. А знаешь, что такое четвертая
наконец-то
власть?
Пресса. Ну, поговаривают, что это журналисты. Да.
Да, да, да. У нас разное, очень разное у всех отношение и к собственной занятости, и вообще к другим людям, так называемым коллегам. Хотя кто-то говорил, какой-то неудачник, что у меня нет коллег, у меня есть завистники. Но фамилию его я озвучу в конце этой передачи, так что будьте внимательны, вы узнаете, кто это был. И у нас сейчас тема, почему истоки журналистики нужно искать, сейчас как поручик Ржевский, где? В Древней Греции. И у нас гость Григорий Владимирович Пруцков. Здравствуйте, Григорий Владимирович.
Добрый день, Маргарита. Добрый день, Александр.
Представлю вас официально. Доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Автор учебника по истории зарубежной журналистики от античности до наших дней. Ну, давайте искать алмазы именно в Древней Греции. Алмазы журналистики, конечно, и истоки. Нет, не будем?
Давайте.
Григорий Владимирович.
В Греции есть все, и в Греции, конечно, есть журналистика, и Греция была первой страной, первой территорией в мире, где появилась журналистика. Но, конечно, эта журналистика не в нашем понимании, это не газеты, не журналы, не радио, не телевидение, не интернет, не сайты. Это устное ораторское искусство. И ораторское искусство это и было, собственно, прообразом журналистики. Оно появилось примерно в V веке до нашей эры. И существовало практически до конца древнегреческой, до конца античной эпохи. Потом перекинулось на Рим, перекинулось на Римскую империю. И вплоть где-то до 4-го, до 5-го века оно очень активно существовало. И мы можем считать, и мы считаем, что это был прообраз настоящей журналистики. Потому что журналистика что делает? Журналистика сообщает новости. Как она сообщает новости? Есть много разных каналов. Печатные, устные, визуальные. И вот поскольку не было тогда никаких других каналов, то единственным каналом сообщения информации было устное слово, устная коммуникация. И в этом плане ораторы были, по сути, предшественниками журналистов, которые рассказывали новости. Мы можем среди ораторов найти публицистов. А публицистика – это что-то такое, это осмысление новостей, анализ новостей. И поэтому все, что потом развелось, все, что потом стало современной в нашем понимании слова журналистика, все начиналось именно с Древней Греции, с 5-4 века до нашей эры.
И, видимо, в эту профессию, назовем ее пока так, или занятие, или призвание, вот здесь тоже можно начать разбираться, шли люди, которым был дан талант, видимо, оратора, затем какое-то образование. Вот какой минимальный набор качеств необходим был тогда в древности, и можем как раз потом параллель провести с современностью?
Вы знаете, конечно, не было тогда журфаков, не было тогда вузов, негде было получить такую профессию. Как говорил один из античных ораторов, что для успеха ораторского искусства нужно три качества. Первое качество – это живость, второе качество – живость, и третье качество – тоже живость.
То есть, вот, а я записать пыталась, вот вы подловили
да.
меня. Так.
То есть ага. единственное, что требовалось, это быть живым человеком, уметь оппонировать выкрики какие-то, реплики оппонентов. То есть уметь вести диалог, уметь вести коммуникацию. Потому что оратор – это не только тот, кто говорил, а его люди слушают, как на собрании. Ему могли очень жестко что-то сказать, вставить, какую-нибудь злую шутку отпустить. Он обязан был реагировать на это. И поэтому вот это умение публичной дискуссии, умение публичного диспута, артистизм, это были несомненные и самые важные качества для оратора. Было только одно исключение в Древней Греции. Это был человек, который, пожалуй, самый известный из греческих ораторов. Его звали Демосфен. Демосфена знают все или почти все. Вот его боги создали таким, что, казалось бы, у него все было против того, чтобы стать оратором. Он заикался, он картавил. Он дергался, у него был нервный тик. У него одна нога была короче, другой он хромал. У него были какие-то болезни внутренние, которые, благодаря которым гримаса на его лице была такой вот страдальческой. И вот представляете, такой человек, который заикается, картавит, дергается, хромает. И он приходил ко всем учителям красноречия, а у каждого оратора была своя небольшая школа, где они учили красноречие. И вот он приходил и говорил, я хочу быть оратором. Но у него еще не было денег, он был очень беден, и ему нечем было заплатить. То есть, представляете, как все над ним смеялись, и казалось бы, вот если перейти в наше время, любой такой молодой человек, который хотел бы научиться с такими физическими качествами и отсутствием денег, ну, что бы ему светило? Наверное, ничего.
А Демосфен только если по блату, если только если кто-то работает в системе.
Только на эстраду только. Только на эстраде.
Я тебя умоляю, есть несколько товарищей, так если посчитать по небосклону современному, звезд, а? Ну ладно, это о частности, да, действительно.
Да, и тем не менее, вот Демосфен, он не сдался. Я удивляюсь, как он мог вот так вот идти к своей цели. Он нашел одного старенького учителя красноречия, его звали Исей. И Исей решил сначала избавить его от физических недостатков. Он его вывел на берег Эгейского моря, заставил взять в рот камни и велел читать Илиаду. Причем так, чтобы Исей слышал. А Исей был еще глухой к тому же. И вот представляете, стоит молодой человек на берегу моря с камнями во рту, читает Илиаду, бьются волны о берег, глухой старичок, который пытается его расслышать. И вот этому упражнению Демосфен посвятил год. И через год он стал хорошо говорить, у него исчезла картавость, исчезло заикание, все вот эти логопедические проблемы, которые сейчас решает логопед, все решило вот это вот упражнение. И я, когда со студентами изучаю античное ораторское искусство, я всегда приношу камни, и мы вот такое упражнение проводим. А когда я преподаю в Севастополе, филиале МГУ, мы выходим прямо в Херсонес, на берег моря, берем камни в рот и читаем античные речи, перекрывая шум моря, имитируя таким образом вот это упражнение Демосфена. И вот так Демосфен стал постепенно, шаг за шагом, изживать из себя вот эти все недостатки, которым так щедро наградила его природа. Потом Исей заставил его выкопать пещеру, яму такую. Он сел в эту яму, и Исей повесил сверху меч и заставил Демосфена опять же читать какую-то речь. И когда у него дергалось плечо, то меч рассекал ему плечо, и появлялась кровавая рана. И вот так вот Демосфен отучился дергаться. И вот так вот, потом он камень ему привязал к ноге, которая была короче другой, заставил его обходить стены Афин. И вот таким образом несколько лет ушло именно на изживание вот этих вот недостатков. И только после этого Исей начал учить Демосфена ораторскому искусству. И вот представляете, сколько у него было препятствий. И он все преодолел, и он стал великим. И я всегда студентам говорю, если вам плохо, у каждого из нас бывают какие-то моменты, когда нам кажется, что у нас ничего не получается, что что-то не так в жизни, что нам кто-то мешает, завидует. И я всегда говорю, берите пример с Демосфена. Демосфен смог, и вы сможете. Вот повесьте себе плакатик с портретом Демосфена над кроватью, на рабочем столе, сделайте заставку. И вот это абсолютный пример того, как человек в абсолютно безвыходной ситуации смог не просто перебороть обстоятельства, а смог стать самым великим.
Но был, видимо, потенциал и желание. У меня какой-то очень мне близкий человек, чуть ли не мой отец, когда мы выбирали мне факультет для поступления, это был 1987 год, когда я предположила журналистику, ну там был блат-переблат, там вообще, ну даже туда, даже на юрфак было проще поступить те годы, чем на журфак, но это ладно, это я когда-нибудь напишу мемуары. Все-таки мне сказал отец, что философии журналистики невозможно научить. То есть что-то должно быть внутри человека, или здесь мы говорим о честных ремесленниках и каких-то звездах? Вот как бы вы здесь нашу аудиторию просветили в этом смысле и оценили своих студентов и будущих?
Конечно, в чем-то ваш отец прав. Должны быть какие-то задатки для работы журналиста, для публичной деятельности, для общения. Но, в принципе, вот опыт Демосфена показывает, что если никаких задатков нет, то при упорстве, при большом желании их можно воспитать. И поэтому, если у кого-то из наших слушателей возникнет вот такое желание стать журналистом, я бы советовал попробовать где-то попубликоваться в газете, на радио, на телевидении, в интернете. Если это не получится, если чувствуется, что плохо, если редакторы делают замечания, и желание все равно осталось, вот берите пример Демосфена, и все будет хорошо.
Скажите, вы Григорий уже говорили...
А вот можно мне вопрос технический?
Да.
А сегодня разве... Ну вот у нас, я знаю, точно есть закон, который говорит, что если у тебя есть некая соцсеть, которая обладает более чем 3000 подписчиков, ты являешься средством массовой информации.
Да.
Соответственно, вот мы с Маргаритой Михайловной уже давным-давно, получается, обладатели средств массовой информации. И, значит, мы там что-то пишем. Значит, мы что, журналисты?
Конечно, по определению.
Ой.
И вы отвечаете за то, что вы пишете, и вас могут привлечь, и так далее, со всеми вытекающими последствиями,
так
что прописано.
Получается, что теперь все журналисты, что ли, практически?
Ну, просто кто более-менее там что-то сделал. Понятие журналистика изменилось. Вот это где-то начало 10-х годов, когда журналистика стала медиа. Если раньше журналист был элитарным человеком, представителем элитарной профессии, надо было учиться, нужно было работать, то теперь вопрос стал в том, сколько у тебя подписчиков. Если у тебя 3000 и больше подписчиков, то уже автоматически становишься медиа. И поэтому журналистика сегодня совершенно другая. И нам предстоит еще осмыслить роль современной журналистики. Потому что каждый человек имеет возможность стать, по сути, журналистом, обладая вот
такими качествами. А в Древней Греции было важно, сколько тебя читают, ну или слушают в данном случае?
В Древней Греции было важно, потому что всегда были какие-то споры, всегда были диспуты. Вот у нас, допустим, сохранилось несколько речей, когда два оратора друг с другом спорили. И побеждал тот, за кого голосовало большее количество народу. Это как сегодня лайки, допустим, мы ставим где-то в Инстаграме там, или еще где-то. То там голосовали. И вот поэтому речь нужно было построить так, чтобы окончить ее таким образом, чтобы за тебя сразу проголосовали. То есть какой-то должен быть, какая-то фишка должна быть яркая в конце речи. Как это делалось? Оратор, например, мог разорвать на себе одежду в знак гнева, негодования и бросить ее в зал. Но он не оголялся, там еще оставался подхитонник, допустим, а хитон он сбрасывал. И это действовало просто невероятно на зрителей. Оратор мог поклясться, там, пусть Зевс меня разразит молниями, если я лгу перед вами. И слушатели прятались под лавки от ужаса, потому что ждали молнии Зевса. И потом смотрели, Зевс не разразил оратора. И они голосовали за него тогда. То есть потом даже появилось у ораторов, учителей красноречия, какие-то приемы, которыми они учили учеников. Как нужно закончить речь, чтобы за тебя проголосовали. Или, допустим, там, если был человек большой семьянин, он приводил маленьких детей, там, они начинали плакать, жена голосила, там, это тоже действовало на людей. Если это был ученый, он начинал читать свои какие-то научные труды. Если это был какой-то поэт, писатель, он читал свои произведения. То есть нужно было как-то увлечь публику, чтобы она проголосовала за него. И две трети голосов – это означало победа. Не 50%, как у нас сегодня, потому что кто-то мог неправильно проголосовать. Даже сегодня иногда депутаты голосуют, ошибаются. А что ж тогда
без
было 25 веков назад?
Да.
И вот поэтому две трети голосов – это считалось победа. 50% плюс 1 победа не считалась. А абсолютная победа – это 90%. Это уже полная решительная победа. Таким даже венки выдавали, лавровые венки, как высшую награду за ораторское искусство.
Я нашим слушателям напомню, что у нас в гостях Григорий Владимирович Пруцков, доцент кафедры зарубежной журналистики журфака МГУ. И вы в начале нашего общения сказали, что публицистика – это анализ новостей. А скажите, можно ли риторику считать вообще основой основ или вот какой-то началом мировой публицистики? Или что такое риторика вообще?
Конечно, мы считаем, что риторика, которая появилась в V, примерно расцвела, скажем так, в V веке до нашей эры, это был, собственно, прообраз публицистики. Там было разные направления. Была, допустим, софистика. То есть софист, он говорил то, что можно доказать. То есть софия, слово «мудрость» в греческий. Термин «софист» означал искусственного мудрого человека в широком смысле слова.
Но.
И софисты считали, что доказать истина то, что можно доказать. Вот помните, когда Христос был на суде у Пилата, и Пилат спросил, что есть истина? Вот Пилат был софистом, потому что он считал, что истина то, что можно доказать. И поэтому он не понял слов Христа, который ему говорил, что царство не от мира сего. И вот поэтому, конечно, не любое ораторское произведение, не любая ораторская речь – это журналистика. Потому что было судебное ораторское искусство, допустим. Это скорее не прообраз журналистики. А вот политическое красноречие Аристотель разделил на три типа речи. Это судебное красноречие, которое, собственно, не являлось, торжественное красноречие, политическое. Торжественное – это, по сути, появилось из практики тостов. Вот откуда у нас тосты за столом? Это древние греки сидели, пили вино, и чтобы не спиться, они придумали такую вот практику, что перед каждым винопитием что-то такое, какую-то небольшую речь произносить. И вот так появилась практика тостов. Но это тоже не журналистика. А вот политическое красноречие – это скорее журналистика, потому что там обсуждались вопросы войны, мира, хозяйства, то есть то, что связано с новостями, с злободневными проблемами и так далее. И вот как раз Демосфен, он был именно представителем вот такого политического красноречия. У него была большая должность в Афинах, он был очень известный человек. Первым вообще публицистом считается Исократ. Исократ, он впервые писал речи о том, о политических проблемах. И вот это было таким, ну, новаторством, что ли. И речи свои он еще не читал.
А вот, кстати, вот новаторством. Исократ.
Да, Исократ.
А в те годы, вот, если вы говорите о политической публицистике, были ангажированные люди? Или они были настолько чисты перед богами?
Конечно, были ангажированные. Того же Демосфена обвиняли в ангажированности. Если посмотреть его полемику, у него был такой оратор Эсхин, враг Демосфена. Вот если прочитать его речи против Демосфена, то просто думаешь, что Демосфен там взяточник, жулик, вообще там нечестный на руку человек и так далее. Поэтому там было очень много ангажированных журналистов. И проблема как раз вот продажности в журналистике, она появилась именно тогда. И она переходит на древнеримскую журналистику тоже. Там уже появляется такой прообраз газеты, там писали на глиняных табличках новости, их развешивали в людных местах. И вот там появляется как раз очень серьезная проблема продажности журналистики. У греческих ораторов это было меньше, но очень часто, допустим, если они отставили чьи-то интересы, то им могли платить, да, такие факты известны, они зафиксированы. Поэтому вот эти проблемы, которые существуют в журналистике, они появились уже тогда в Древней Греции.
А вы преподаете на журфаке вот такие, ну, вещички?
Конечно, конечно. У нас приятно вот иногда. Половина первого семестра – это изучение античной риторики, античной публицистики.
Да нет, я продажность говорю. Ну, когда, чтобы этому научить. А то бывает, вот честно сидишь без денег, без копья. Это самое.
Или это будет пусть... исторические примеры, а дальше уже студент сам их может как-то интерпретировать.
Ну вот, кстати, Григорий Владимирович, а вот такой вопрос. А действительно, ведь, ну, даже если мы не говорим про продажность, да, но про принадлежность. То есть были ли в Древней Греции вот эти независимые, как бы, журналисты, или все равно они как, ну, транслировали, ну, скажем так, чью-то, как сказать правильно-то, господи, мысль, идею, направление?
Да. Принадлежали они кому-то? Или независимых журналистов не было, потому что каждый оратор... Вот. Он выступал представителем какой-то партии, какой-то группы людей, которые придерживались определенных интересов. И вообще Афина – это же был очень маленький город. И территориально это как Москва в пределах Садового кольца. И все друг друга знали, каждый день виделись. У них были на площадях какие-то такие встречи, где они обсуждали друг друга, обсуждали новости. Поэтому представить, чтобы был какой-то журналист, ритор, оратор, абсолютно независимый от общества, совершенно невозможно. Поэтому все они, конечно, были людьми пристрастными. И это видно, если почитать речи. Сохранилось очень много античных речей, и в частности политических речей.
Кстати,
и все это вот говорит здесь... о том, что они были, в общем-то, ангажированными.
Буквально на пару минут, полторы минуты у нас осталось. А какие выступления считаются образцом ораторского искусства? Видимо, с древнейших времен и по наши дни.
Это панегирик Сократа, безусловно. Его читать сейчас сложно, потому что нам далека проблематика 4 века до нашей эры. Даже панегирик стал символом такого торжественного какого-то красноречия. И, кроме того, речи Демосфена, их сохранилось, вот есть трехтомник целый Демосфена, есть речь о венке, о предательском посольстве. Вот это считается классика ораторского искусства, классика риторики, то, что стало, из чего потом появилась журналистика.
Ну, я поздравляю нас всех. Мы все оказались в этой песочнице, и некоторые по неволе, некоторые практическим путем, некоторые с образованием, да? Ведь по-разному приходят люди в эту профессию.
Конечно, но пожелать остается... приятно, да? Считать себя продолжателем греческих ораторов.
Не то слово. Это прямо похоже было на тост, хотя я записала тост, это не журналистика. Спасибо, Григорий Владимирович Пруцков, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.